Новиковых из программы «Квадрат», ведущий Дмитрий Синочкин. В студии, как всегда, ведущая Фонтанки Антонина Асанова. Тоня, добрый день.
Добрый.
И сегодняшний гость программы – генеральный директор компании «Элемент Бетон» Сергей Кравцов. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Третью программу подряд обсуждаем практически одно и то же, потому что удовлетворительных версий не нашлось. Сегодня или завтра на сайте «Ведомостей» должна выйти моя колонка, она называется «Петербургская аномалия». На самом деле аномалия, потому что если считать сделки за полугодие по продаже новостроек, то получится, что в Петербурге и Ленинградской области активность покупателей в два раза выше, чем в Москве и Московской области. Вот данные Росстата, количество договоров долевого участия, оно, ну, плюс-минус, там можно какие-то искажения подозревать, но незначительно. В расчете на душу населения, напомню, у нас с вами в регионе 7 миллионов человек, в Москве 19,5 миллионов, официально, неофициально, конечно, больше. У нас 41 тысяча с хвостом сделок, в Москве 51 с хвостом. У нас одна сделка на 160 человек за полугодие, у них на 360. И вот это вот расхождение пока никакими внятными причинами объяснить не удается. Некоторые гипотезы у нас есть. И вот на этом фоне продолжаются следующие проявления аномалии. Ну вот в апреле месяце, если не ошибаюсь, в конце апреля в Москве был круглый стол, как продать 7 миллионов квадратных метров. Застройщики просто, значит, там устроили мозговой штурм. Их просто тревожил такой колоссальный объем предложения в регионе. У нас, 5 миллионов, у нас 5 миллионов никто не парится, и 7 миллионов заявили застройщики. Вот разрешения на строительство, выданные Госстройнадзором только в Петербурге, без Ленобласти, только за второе полугодие 16-го. С ума рехнуться, потому что в области строек на 9 миллионов точно есть. То есть объем предложения у нас уже будет превышать московский. Хотя доходы другие. Тонечка, ваше мнение и ваши реплики.
Хотела ставить реплику о том, что помимо круглых столов московские застройщики устраивают еще и черные пятницы.
Акции, распродажи, черные пятницы. Да, а аналитики пишут, что спрос в Москве встал при этом.
Да, которые наши застройщики отвергают, говорят, что это несерьезно и что недвижимость... И нечего делать скидки. Нет.
Сергей, откуда на питерских девелоперов такая благодать? У компании «Элемент Бетон», если я ошибаюсь, проект один флагманский, но достаточно серьезный, финские кварталы. Это ближний пригород, да?
Это 5 километров от МКАДа, и мы тоже наблюдаем, продолжаем наблюдать, и даже летом отсутствие спада и в продажах. И не сказать, что кто-то от этого расстраивается, конечно, мы за, но ну, я думаю, что первичная причина, конечно, в том, что Москва и Санкт-Петербург где-то в пятилетней разнице по ощущениям. Я в свое время учился в Москве по специализированным девелоперским программам там и проходил сертификацию, потому что то, что было у них, у нас еще не преподавалось ни по службе заказчика, ни, то есть они шли с опережением.
А что у них было в 2011 году, если про пятилетнюю разницу говорить?
Ну, мне кажется, в 2011 был спрос существенно больше, если брать пропорции. Я вот посмотрел перед передачей, по-моему, они примерно такие же, только в обратную сторону.
Ничего я напомню, там и нефть была не 45 долларов, и нас... санкций не было никаких, и падения экономики двухлетнего не было.
Здесь вот слово нефть, санкции, доллар иногда, наоборот, только для девелоперов, как правило, я уже для себя это точно, по крайней мере, такую позицию принял, любые перемены, они влекут только увеличение продаж, потому что любая нестабильность, она...
Такая фраза у нас была, при любом шухере...
Да, все начинают скупать квартиры, поэтому мы только...
Почему скупают у нас, а не в Москве?
А, во-первых, президент, наверное, потому что из Питера же.
До этого он откуда был предыдущий?
Ну, и до этого просто все не до конца раскусили, насколько президент.
Не годится такое объяснение.
Поэтому...
То есть все внезапно поняли, что президент ты из Питера.
Да, но последний, я так понимаю, что он недавно на совещании Госсовета, по-моему, говорил о том, что, ребята, покупайте ипотеку, берите время брать ипотеку.
Что, петербуржцы мы говорим?
Ну, мне кажется, что услышали, больше услышали петербуржцы. Ну, это, конечно, там за грани шутки, но мне кажется, что все-таки вот как раз вот этот отложенный спрос и вот эти перегонки с Москвой, они сработали, потому что Питер, вот в предыдущем, по-моему, мы с вами разговаривали на эту тему, в Питер все-таки становится, и Ленинградская область становится для покупателей более привлекательными, в принципе, для проживания, чем Москва.
говорить о росте внешнего.
Конечно, конечно. И это добавляет, ну, как минимум 25% к существующим
приезжих
сделкам.
Приезжих больше, причем приезжих больше, чем в Москве.
Да, ну, не в Москве, а тех приезжих, которые способны купить квартиры, больше, чем в Москве.
То есть в Москву и Московскую область едут нищие таджики, а к нам обеспеченные прибалты
украинцы. Ну, может быть, не так жестко, но более образованные люди с возможностью продать жилье где-нибудь в Мурманске. Я посмотрел специально сделки. Мне зачем говорить? Я посмотрел специально сделки, но я видел такие города, как Омск, Мурманск, Владивосток. Но это не случайное, да, поэтому. Это вот именно такое смещение.
Так, а вырос за последнее время спрос? Именно
вырос,
из других городов?
Вырос именно, по нашей статистике на 25%. Вот конкретно по нашему проекту. Я не берусь за все, потому что локация может как-то работать. Люди не привыкли. По Ленобласти это точно из-за этого идет повышение спроса, потому что удобнее людям, которые живут в более маленьких городах, не в мегаполисах. Им все-таки комфортнее жить чуть-чуть за пределами основного большого мегаполиса. И они выбирают такие проекты, как наш, именно для этого.
То есть это за последний год?
Да, да, да. Это за вот именно последний год такой.
Мы запрашивали застройщиков, значит, в среднем некоторый рост внешнего спроса отмечают, но примерно в пределах там было 10-12, стало 15-17. Лена Спецму удивила в интервью с Заренковым. Вячеслав Адамович сказал, что 33% спроса. Лена Спецму — это не дешевые квартиры, и все в городе. Все в городе, там внешнего вообще нет. Да, это серьезный показатель, но все-таки не в два раза. Все-таки не в два раза. То есть эта часть объяснения принимается, вероятно, допускаем.
Ну, из части как-то курочка по зернышку клюет, наверное, будем считать, можно считать еще по осени до конца досчитать то, что произойдет. Но если смотреть в целом по спросу, то, конечно, вот эти там несколько составных частей. Я думаю, что, как это ни парадоксально, работает даже ЕГЭ, да, как таковой, вот, наличие ЕГЭ, и люди, которые уже выросли, дети, которые сдают экзамены, и родители начинают покупать квартиры, да, студентам, и у них появилась возможность перемещаться более активно по стране и выбирать вузы. И это тоже начало работать именно с точки зрения спроса. И часть вот проектов, мне кажется, что тоже даже сместилась вот в сторону. Даже многие проекты сейчас уходят от студии, потому что видят, что покупают жилье уже для того, чтобы жить.
Мне кажется, все-таки, что Москва как образовательный центр, ну, вряд ли уступит Петербургу. Ну, а ЕГЭ общий для всех.
Культурная столица, все-таки есть такой термин, наверное,
да,
у нас,
конечно,
пока. Поэтому
шнур он наш, это никакого сомнения.
Да, поэтому работает. Ну, работает реклама.
Есть еще одно проявление общих кризисных тенденций в экономике, менее, может быть, приятное для вас и ваших проектов. И в Москве, и в Петербурге отмечается некоторое смещение спроса от области к самому городу. Ну, смотрите, рост в Москве за полгода. 55% выросла Москва, даже без учета апартов. И всего там на доли процента выросла Московская область. То есть практически не было роста. В Петербурге в области рост 34%, в городе 95%. То есть спрос подрос везде, но в городе он вырос гораздо заметнее, в мегаполисе он вырос заметнее. Возможно, это связано с тем, что покупка в городе представляется более надежной, потому что многие областные проекты все-таки нуждаются в дальнейшем освоении, в дальнейшем инвестировании, социалка, дороги, транспортная связность, коммерция какая-то вокруг прилегающая. И тут у нас нет ни ответов, ни внятных программ, ни четкого понимания, что будет в этих замечательных полях через 5 лет. В ваших полях что будет?
В наших полях все есть. Есть и детский сад, и школа в Агалатово, и в Сертолово отличная школа. И, собственно говоря, и будет банк.
До Сертолово сколько осталось?
Ну, в прямой, если уж говорить там пограничный, посмотреть по карте, можно и в пределах нескольких километров, полутора. Да, ну, есть, конечно. Доступность есть, удобно.
Все равно ездить надо, ехать.
Ехать надо, да. Но область вообще отличается тем, что нужно ездить и перемещаться от места к месту. В принципе, именно за это, наверное, часть покупателей выбирают частично, потому что когда ты отъезжаешь, ты получаешь какую-то экологию, какую-то тишину по отношению.
Так а в вашем проекте есть школа ДЦД?
В нашем проекте есть существующий детский садик, который будет дозаполнен, и его хватает, да, с учетом нагрузки. У нас не такой масштабный, там, у нас на сегодняшний момент это всего лишь 36 тысяч метров квадратных, это 700 квартир, да. Первая, вторая очередь. 34-я очередь мы, естественно, будем совместно с областью обсуждать. Мы в красной зоне находимся.
Мы в красной зоне. Светофор, да. Включается 1 сентября, да.
Конечно. Поэтому будем обсуждать все, считать, смотреть. Исходя из этого, сейчас после проектирования, после ППТ, мы будем понимать четкость, как
действовать. Еще один вопрос вот именно к вам, как застройщику, который регулярно общается с покупателями напрямую. Вот человек покупает квартиру, потому что денег у него немного, ну хорошо, 1,5-2 миллиона. Он понимает, что ему с этими покупками необходимы две машины, а не одна, на семью.
Но часть чувствует... покупателя на самом деле так и выбирают. Вот именно этой разницы люди и ловятся на ней, да. То есть я к тому, что если брать все равно более-менее приличную однушку такого же класса, у нас она, например, стоит там 1,9 миллиона, то в городе такого же класса квартира будет стоить, ну, не меньше 3,5 миллиона рублей. Соответственно, если брать вот с точки зрения разницы, то за 500 тысяч можно за 1 миллион можно купить две вполне приличных машины. Ну, можно было до кризиса вообще отличные купить.
Значит,
да, но я не знаю, у нас служебные...
А продажи автомобилей при этом у нас падают.
Это, да, бывает, но вот мы будем пытаться растить нашими низкими ценами на квартиру, пускай покупают люди.
Поколение автомобилистов.
Конечно.
Да, да. По-моему, уже и улицу Зодчего Руси перекрывает подъезды.
Некоторые, я думаю, что будут присаживаться на более мелкий мототранспорт. И тоже, в принципе, это тоже вариант перемещения, по крайней мере, летом.
Это камикадзе. Я наблюдаю их на дорогах, и они, конечно, страшно. Такие черные возникают ниоткуда и думают, что бессмертные.
Ну, надо здесь культура вождения. Надо.
Конечно. Вы знаете, тоже в связи с рынком недвижимости совершенно органично возник проект. Мы, наверное, будем в пригороде и отчасти на Фонтанке его реализовывать. Хотя бы какую-то карту безопасности и опасности дорог составить. Где больше всего бьется, на каких направлениях больше всего случается ДТП и почему. Вот через Володю Сажина, через первую автошколу там, ЛТА, мы будем получать информацию ГАИ и, наверное, будем публиковать, потому что это тоже важно. Меньше всего светофоров на Мурманской дороге, там вообще ничего не происходит. Она едет со скоростью 5 км в час, там ДТП не бывает.
Там просто нет необходимости.
Ну так все ползут ровненько. Еще по петербургскому феномену. Тони, у вас еще какие предположения, гипотезы и объяснения? Почему у нас покупают в 2 раза больше? Ну, вот часть мы попытались объяснить тем, что Петербург стал привлекательнее, обыгрывает Москву, и приезжих у нас стало больше, и приезжие покупают.
Ну, в городе за последний год, может быть, 1,5 появилось намного больше больших проектов от крупных застройщиков, которые по ценам конкурируют с тем же, с той же Ленинградской областью, потому что, в принципе, это тоже...
Это Парголово, это Шушары, это Пискаревка дальняя, да?
Да, это в сторону Петергофа, например, в Петергофе много строится, в сторону Пушкина. То есть эти проекты, в принципе, они также удалены от центра и от метро, как и там какие-то ленинградские, но они находятся в черте города, и они конкурируют по ценам.
Прописка с какой-то стороны важна или все, эта тема ушла?
Ну, не знаю, по мне в Ленобласти намного интереснее прописываться.
Для ваших покупателей?
Нет, я в принципе, там, если даже смотреть с точки зрения малого предпринимательства или каких-то налогов, да и, собственно говоря, тарифы в Ленобласти дешевле.
С точки зрения оформления документов, необходимости ездить куда-нибудь во Всеволожск.
Ну, это не всегда. Сейчас достаточно удобно МФЦ, удобно, как правило, оформляется все это в одном окне.
Через полгода будет экстерриториальность всех регистрационных процедур. Можно будет в любом месте подавать документы, в любом месте их получать. Я не верю, что это будет работать сразу, но, по крайней мере, такая тема заявлена.
Идея хорошая, я думаю, что потихоньку, наверное, будет работать.
У меня есть своя гипотеза, и пока я вот не нахожу особых противоречий. Единственный параметр, по которому мы серьезно отличаемся от Москвы, который стоит принимать во внимание, это количество туристов и количество приезжающих на какой-то короткий срок. Это означает, что арендный бизнес развит у нас, по крайней мере, ну не слабее, а скорее всего сильнее, чем в Москве. И падение рубля, вот эту тенденцию внешнего туризма и внутреннего туризма только усилило. То есть к нам стали больше приезжать иностранцы, потому что выгодно, и больше стали ездить свои, потому что за границу не поехать.
В этом тоже есть, конечно, зерно. Тем более я вот, на удивление, недавно меня просили проанализировать цены. И у меня у самого есть маленький мини-отель, как частный бизнес. И заполняемость почти всегда сейчас 100%. И она увеличилась резко.
Сколько стоит сутки в вашем отеле?
Ну, От 700 рублей. И, ну, удивительно, парадокс состоит в том, что вот есть там всевозможные сайты по квартирам, которые посуточно сдаются, именно посуточно. И посуточно почти все всегда сдано. То есть если ты поздно бронируешь, как правило, забронировать не получается. Хотя,
это же капризный бизнес, нет?
Ну, не сказать, что это вообще бизнес, да. Я считаю, что это, наверное, все-таки такая, больше есть хорошее слово, доход, наверное, близко к этому. Тем более его сейчас обложили достаточно плотно, там и налоги, и какая-то и систематизация, да, и все это. Поэтому, ну, на сегодняшний момент я это направление не вижу как необходимости развивать. Но в глобальном смысле именно посуточная аренда квартиры, она вот очень, да, очень
дает. Посуточная и долгосрочная. Вы знаете, вот по кругу своих знакомых могу судить, это не воспринимается как бизнес. Это самая такая распространенная схема. Это когда материнский капитал или накопление в размере там 300 тысяч, полмиллиона вкладывается как первый взнос. Дальше понемножку идет инвестирует, ипотека оформляется и квартиру выкупает, когда она построена, ее сдают в аренду, первый год может идти в зачет ремонта вообще, да, чтобы не тратить деньги. А дальше платежи отбивают ипотечные ставки. И квартирка там предполагается там, для подросших детей на будущее, как источник дохода на пенсии.
5-7-10.
Ну хорошо, будет не 15 тысяч капать, будет 10, но будут капать, а не отбирать.
Да.
И 41% пенсионеров, которые не рассчитывают на поддержку государства, рассчитывают зарабатывать на том, чтобы сдавать что-нибудь в наем. Жить на даче полгода, что и происходит, и сдавать городскую квартиру. Например, так. Или наоборот, это тоже вариант.
Я сейчас поймался на мысли, что хочу быть пенсионером. Что-нибудь сдавать и спокойно жить на даче. Ну, пока мы разговариваем.
Ну, я пытался до вас дозвониться в отпуске, Сергей. Это нелегкая задача. У вас, видимо, полноценный отпуск. И вопрос, по сути, вопрос важный для наших слушателей и зрителей в том числе. 7 миллионов квадратных метров выданы разрешения на строительство. Объем предложения у нас рекордный за все время. Не создает ли это дополнительные риски в новых проектах? Вот, например, Дальпетерстрой Скоров считает, что в зоне риска как раз проекты эконом-класса в области. Потому что по цене им двигаться некуда. И сокращение спроса может быть для них фатальным. Просто не будет хватать денег на стройку. А они живут с колес. Они на кредиты строить — это безумие.
Странно, что это говорит Дальпетерстрой. У них большинство...
А у них не в области. У них как раз в городе. У них в области Ленсоветовский, по-моему.
Наверное, конечно, доля правды в этом, в этих словах есть.
Риск перепроизводства есть, да?
Есть, конечно. Ну... Что тут говорить, темнить, и часть проектов, она такая, мы уже с вами много раз об этом говорили.
А можно еще раз, мы по танке не называли эту цифру. Вы считаете, что 9 из 10 малоэтажных проектов в области убыточны?
Ну, я считаю, что как минимум они нарисованы. Но говорить сейчас, вот я посмотрел недавно новости, даже там более-менее крупные проекты с хорошим пиар-подготовкой, такие как Ванина, я так посмотрел, что у них там даже, у них сложности, никто не звонит.
Мягко говоря,
да. Да, ну, я... видел этот проект и видел сложности еще 2 года назад. Ну, знаете, мне это было четко понятно.
Я тоже пытался объяснить Вястрику, что это Россия, что здесь не бывает так.
Не бывает. И у них были очень хорошие продажи. Они продавали, понимают, больше, чем на 50 миллионов в месяц. И все было достаточно хорошо. И все равно они как-то видно...
Они потеряли год на вводе сетей. На них посыпались санкции. И они не сумели договориться с инициативной группой дольщиков. Вот и все. И посыпались.
Я думаю, что не только эта проблема. Я думаю, еще проблема в том, что заявлена низкая себестоимость квартиры с отделкой. Ну, то есть это было видно невооруженным глазом.
Но он считал, что вот этой прибыли ему достаточно. Оказалось, нет.
Нет. Это все. И это один из примеров того, что действительно очень сложно работать на рынке. И
кстати,
просто квалификации,
Сергей,
не хватает.
Вот сейчас там дольщики добиваются, чтобы Эстония выдала им, значит, Вястрика и главного бухгалтера, чтобы возбудили уголовное дело. Это поможет достройке комплекса?
Никак. Я думаю, что, к сожалению, факт, как правило, когда кто-то кого-то добивается, денег уже нет. Потому что по факту, ну, я просто, наверное, про себя, на себе пример, да, я бы, наверное, если бы был в положении этих людей, то не думал о том, что... А думал об ответственности перед людьми. И я глобально не думаю, что у них другие мысли, просто где-то ключевые ошибки, и денег самих, фактически денег нет. И это очень...
То есть можно добиваться либо справедливости, либо квартир.
По факту,
Но не то и другое одновременно.
Ну, дальше, я думаю, что будут уже какие-то включены государственные механизмы. Там будет либо санатор, либо...
Это почему? Это за наш Стони счет будут достраивать?
А по факту, нет. Я так понимаю, что слышал... Будет какой-то санатор, наверное, нет, глобальный.
Будет государственный компенсационный фонд, а президент просил, чтобы он прошлые грехи тоже закрывал, не только вот будущее.
Ну, как?
Это очень интересный подход.
Да, он очень сложный, в принципе, задача очень сложная.
Соберем денег с Ленспецмус, группы ЛСР, со строительного треста, с тех, кто хорошо, нормально работает, и будем закрывать грехи. Но это, опять-таки, по городу. В области даже, я боюсь, только строительный не наберется.
Ну, мне кажется, если бы таким компаниям в ответ давали государственные гарантии на определенные там поставки железобетона или еще каких-то вещей, то они бы с удовольствием платили в тот же фонд, ну, например, но не в страховую компанию, которая на нашей практике сейчас банкротится. То есть у нас обратная ситуация совершенно идиотская, потому что по факту мы платим какие-то страховые взносы, причем суммы космические, на мой взгляд, там 1.5% там, от суммы 3 миллиона рублей, это весомая сумма.
Конечно.
И те же 45 тысяч рублей эти страховые компании собирают, а потом мы узнаем, что страховая компания обанкротилась. Застройщик еще не построил, а страховая компания уже обанкротилась. А спрашивается, где деньги? Зачем мы туда платили? И зачем это все было нужно? Не проще бы эти деньги было отправлять государству напрямую, там, вместе с госпошлиной?
Сергей, ну это простое правило. Мы с вами проговаривали. Вопросы, зачем законодателю и государству задавать непринятые и бесполезные? Ну,
надо пытаться.
Потому что вот. Потому что решили, что страховая лучше, потому что это цивилизованно. Тоня?
У меня есть вопрос по поводу ипотеки. Вы уже упоминали о Путине, который всех призывал покупать квартиры. На вот этом же совещании с ним Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что в следующем году он ждет снижение процентных ставок по ипотеке ниже 11% точно.
Угу.
Это как-то отразится?
Это если бы снижение было ниже 10%, это вызовет колоссальный всплеск спроса. Потому что по факту, ну, все, что спускается, приближается к 8, это становится абсолютно адекватным с точки зрения, ну, для России, для, вот, с учетом нашей инфляции, с учетом наших рисков и всего остального, ипотеку будут брать все. Ну, начнется ситуация, может быть, это негативно через какое-то время отразится на уже банках, да, когда, но для на застройщиках это точно будет.
То есть ипотека по-прежнему работает драйвером?
Она работает, я еще раз повторюсь, я опять посмотрел перед сделками, я посмотрел за три квартала, и у меня статистика не меняется. 90% сделок это ипотека, и из них 90% это Сбербанк.
Я не удивлю вас, скажу, что у Ленспецму 17-20%.
А там другие покупатели. Другие согласен. Покупатели. Абсолютно другой портрет покупателя.
Это драйвер в эконом-классе.
Да, да. Ну, да, даже и может быть, и в комфорт-классе, но для области это точно драйвер.
То есть долг у банка берет тот, у кого денег нет.
Ну, ситуация же простая, да. Денег нету, но надо платить за жилье, снимать его. Снимать, если ты снимаешь жилье за 15 тысяч, ипотека стоит 15 тысяч, ну, ты понимаешь, что проще платить банку и хоть гипотетическую возможность через 15 лет иметь возможность получить жилье, но уже свое. Ну и даже...
Ты платишь 15 тысяч на квартиру, получаешь через 2 года, если у застройщика будет все хорошо.
Это да, но вроде как у нас же 2014 федеральный закон страховки. Ну, может быть, поможет.
Нет, не поможет.
Может быть.
Меня больше всего умиляет процедура банкротства по 2014 закону. Дольщики уже тоже рассекли и стали бояться этого. Да они понимают, что по банкротству они окажутся неведомо где, потому что немедленно возникают друзья и знакомые кролика, кредиторы в первую очереди. Я кажу, что застройщик должен всем, а не только дольщикам.
Это процедура. Это да, еще надо попасть в список кредиторов.
Да, 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 да.
Это, как правило, все понятно. Ну, на самом деле, риск есть всегда в жизни, наверное.
Опять-таки, по вашему опыту общения с покупателями. Люди, которые берут ипотеку, они твердо знают, что в ближайшие 10 лет с ними ничего не случится, с их работой ничего не случится, источники дохода у них будут стабильны.
Ну.
Вот откуда такая поразительная уверенность?
Я думаю, что
люди
размышляют немножко по-другому. Я думаю, что, ну, во-первых, слава богу, что у нас пока есть такие люди, потому что, ну, надо определенную смелость иметь, чтобы брать в России ипотеку. Но
можно еще, назвать это смелостью.
Да, но еще и сложность в том, что люди понимают, что когда они взяли ипотеку, что да, когда застройщик, даже с задержкой, у нас все привыкли, что могут быть задержки на год и смещение, и госорганы так работают. Ну, и все происходит вот так. Даже если он получит эту квартиру там, через 2,5-3 года, во-первых, она уже растет в цене, в любом случае. Риски переуступки есть по более высокой цене, и каким-то способом для себя не представляют возможность закрыть эту ипотеку в случае каких-то уже совсем форс-мажорных на этом этапе. А потом ситуация намного лучше, потому что все понимают, что в любой момент я поехал к маме или там к бабушке, и эту квартиру стал сдавать. То есть, ну, это тоже вариант. Но, к сожалению, в России по-другому.
Немножко больше
вариантов. Да, варианты есть, и надо понимать, что... Ну, если человек хочет что-то менять в своей жизни, наверное,
все-таки премьер-министр Медведев не то учителям посоветовал.
А, держаться?
Нет, он посоветовал там им идти в бизнес, а надо было, конечно, советовать. Да, покупать. Есть же льготные для бюджетников ипотечные проценты. Брать ипотеку, сдавать квартиру и на небольшую эту дельту кормиться.
Можно смеяться, но я имею в виду, может быть, она немножко комичная, эта ситуация, но... В ней есть доля правды, потому что ну, очень много, и мы встречали сотрудников ЖКХ, даже в городе, которые берут ипотеку, ну, которые уже понимают в этих платежах, которые часто с этим сталкиваются. Они именно набирают таких 3-5 квартир, имея там большую семью, и запускают процедуру по ипотеке, и через 5-7 лет там где-то тут премия, там пытаются все это досрочно, как говорится, по старинке погасить.
10-летние кредиты гасят за 7 лет, это правильно.
За 7 лет, и после этого, через 7 лет у них остается 3-4 квартиры. И вы знаете, те люди, которые тогда приняли решение, они все время сидели и ждали, как будет нефть, как будет доллар, они после оказываются, в принципе, довольно благополучном финансовом состоянии.
Ну, как правило, это работники ЖКХ, а не система образования.
Нет, ну вот просто не хватает здесь опыта.
Ну, хотя, я считаю, что премьер-министр имел право так говорить, потому что он как раз-таки система образования, он как раз-таки работал себе преподавателем и очень удачно подрабатывает премьером, у него это получается. Вполне себе, да?
Наверное.
То есть он как раз-таки такую схему реализовал. Как высоко вы оцениваете риски кризиса перепроизводства, и если он случится, будет ли это сценарий сползания, остановки ряда проектов?
Да, он есть всегда. Обман? Он есть всегда. Если мы, я считаю, что он и сейчас есть. И часть проектов всегда останавливается, часть запускается. Это...
Ну хорошо, давайте я спрошу напрямую, хотя неприлично спрашивают о конкурентах, но они такие глобальные, что не совсем конкуренты. У нас ЛСР приостановила проект на Ржевском аэродроме, миллионник. У нас ЦДС пока приостановил миллионник в Новосаратовке. А вот группа «Навис» покупает 105 гектар. Ну, по крайней мере, участвует в торгах под Сестрорецком. То есть одни говорят, что, ребята, давайте мы пока немножечко воздержимся от экспансии, а другие говорят, что сейчас самое время.
Не, ну, покупка участка не равна запуску проекта. Может быть, они его купят и тоже под пар.
Налоги, я думаю,
налоги, сроки. Там же не просто участок, за определенный срок надо реализовать на нем проект.
Как правило, я думаю, что это высокоэффективная выгодная сделка с точки зрения самой покупки, продажи земли. То есть она расценивается не только как возможность реализации долгого девелоперского, она, скорее всего, ну, профессиональная компания, да, они считают еще и возможность просто перепродажи, имея какой-то актив.
Не-не-не,
да.
это другая история. Это договор аренды инвестиционный.
А, по инвестиционному...
Его не так просто продать.
Не, это
в свое время купил лидер за 100 миллионов, проект не смог реализовать, отдал обратно, еще стольник приплатил дополнительно.
Так сейчас
должны.
Это продажа именно.
А сейчас именно у нас 19 августа конкурс, и там тоже будет инвестпроект.
Продается юридическое лицо в этом случае, ничего сложного нет, тем более, по большому счету, для застройщика, честно говоря, все равно аренда земля или в собственности, потому что с момента, когда зашел первый дочек, любая собственность, она становится абсолютно нулем с точки зрения оценки. Поэтому, ну, так как она находится под обременением. И не дальше в долях эта ситуация не принципиально. В аренде это будет жилье или... Поэтому смогут продать. 100 миллионов невысокая цена для 105.
Там сейчас миллиард стартовая. Миллиард 100 миллионов.
Ну,
для 100 гектаров.
Тяжело оценивать, не видя именно самих метров квадратных.
И там малоэтажка, почему я вас спрашиваю? Там запланирован малоэтажка.
Ну,
порядка 200 тысяч метров.
200 тысяч — это хороший много. Проект, да.
Это надолго.
Это надолго. Это
на 10 лет.
На 10 лет строительства.
Так
и как раз на 200 тысяч им придется построить школу, детский сад. Но все в полном объеме.
Обязательно.
Все в полном объеме. А так, я думаю, что они считают. Просто считают.
Не сомневаюсь. Антонина?
Слушайте, я вас хотела спросить о краткосрочных прогнозах хотя бы до конца этого года.
До конца этого года.
Будут ли цены расти?
Что будет с ценами? Да?
Цены, я 100% говорю, что будут расти, и у нас они растут. В среднем это 1000-1500 в 2 недели. Мы выгоняем, да. Ну, у нас там есть необходимость выгодной цены, скажем так, технически, поэтому мы по своему проекту выгоняем, а
это
по
за
большому
счету. Стадии строительства.
И не только за счет. Она, мне кажется, что мы сейчас даже обгоняем рост. Мы именно.
А в чем необходимость подниматься?
Не по увеличению себестоимости, все просто. Где-то цены
растут.
Арматура
подросла, вы подняли.
Да, ну как по-другому. Ну, все другое
будет напоминать. Запас надо держать.
Нет, все другое, как будет напоминать, все равно что-то похожее на негативные сценарии, потому что в основном все в цене. Имея цену, ты имеешь запасы.
То есть зарплата у нас 1,5 года снижалась, а теперь она не растет, а цены при этом растут. А спрос при этом
есть. А мы
так
живем. Мы так живем давно.
Универсальное объяснение. Вот на этой оптимистической ноте так можно любой экономический прогноз заканчивать. Эти показатели не стыкуются, но мы так живем. Да и правильно. И в налоговой то же самое. Откуда? Мы так живем.
Цены будут повышаться, покупать надо.
Вы солидарны с президентом?
Конечно, а тут другого не может быть.
Греф, который советует подождать, он в данном случае курит в сторонке нервно.
Я думаю, что всегда есть хитрые моменты именно в том, кто что говорит и зачем это говорит, поэтому...
Хорошо. Спасибо, мы обсуждали петербургскую аномалию. В студии был генеральный директор «Элемент Бетон» Сергей Кравцов. Сергей, спасибо, что приехали.
Спасибо вам.
Антонина Асанова. И Дмитрий Синочкин. Встретимся через неделю в программе «Квадрат». Если есть вопросы, пожалуйста, на Фонтанку, на сайт Фонтанки в социальные сети.
На почту.
Или на мой Facebook.
Спасибо. Всего доброго.